Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацана. В гостях у нас сегодня иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. И мы говорим о том, как христианину проходить через испытания, как их оценивать, где искать точку опоры в любого рода испытаниях, касаются ли они тебя лично, близких, не знаю, общества, страны и мира и так далее. Вот в связи с прохождением человека, как правило, через какие-то личные скорби, в православном языке нередко возникает это выражение библейское «Господь кого любит, того наказывает». И оно тоже, надо полагать, нуждается в каком-то комментарии, объяснении, потому что для человека, со стороны услышавшего такого, христиане представляются такими, ну, в общем, садомазохистами. То есть, в общем-то, и хорошо бы, чтобы наказал и так далее, мы будем смиряться и терпеть, а нас Господь такой, нас любит. Вот, что-то странное. Объясните, пожалуйста, о чем здесь речь.
Отсюда рождается другая фраза «бьет, значит, любит». Продолжение.
Когда мужья стремятся подражать Господу. Так понятому.
Ну да, на самом деле становится исчадием ада. Ведь что такое наставление, да, назидание? Вот что такое наказание? Это же, ну, это урок, это какая-то попытка помочь быть лучше. Мы же ведь собираем детей в школах для того, чтобы дать какой-то им наказ, наставление, помочь им развиваться, становиться лучше. А не для того, чтобы применять меры психического или физического террора.
Абьюзмент, как сейчас принято говорить.
Да, чтобы еще и помочь им сформировать другое понятие – газлайтинг. Вот. Оправдание насильника. Нет. Человеку свойственно ошибаться. И ошибаться очень крупно, и ошибаться и духовно, а это влечет за собой, ну, проявление греха в обыденной жизни, опять-таки, по отношению к себе, по отношению к другому человеку и даже по отношению к обществам людей, в том числе к своей собственной стране. И Господь, заботясь об этом человеке, ищет способ донести ему не просто неправоту, сказать, ты не прав, и все, и гореть тебе в аду, и до свидания. Не в этом же смысл. Тогда не надо было бы ему приходить в этот мир. Он хочет помочь человеку измениться, оторваться от удобосклонности к греху и увидеть, в чем проблема твоя. Для некоторых людей Господь вот прям, ну, образом каким-то внешним может достучаться. Кому-то чуть-чуть сложнее. Но тем не менее, наказание не есть покарание, просто такое, знаете, произвольное и чрезмерное применение насилия, потому что, ну, Бог справедлив, значит, Он должен всех палкой отлупить. Никогда не говори, что Бог справедлив, ибо и если бы он был бы справедлив, по справедливости его закона нам, откровенно говоря, не жить. Но Бог есть любовь. Бог есть любовь. Поэтому наказание – попытка поддержать человека в его изменениях. И если надо отобрать вот эту любимую игрушку, которую он уже, ну, почти раздолбил весь дом, в котором он живет, ну, значит, надо так это и сделать.
Интересно, я неожиданно вспомнила, в моем детстве, которое пришлось на 60-е годы, то есть время, когда, в общем-то, в сознании большинства советских людей понятие Бога, церкви было настолько далеко, просто закатано в асфальт буквально. Но удивительным образом народная память на уровне чисто вербальном, я помню, когда мы начинали слишком хулиганить, Бабушка говорила, это не дети, это какое-то божье наказание. Причем бабушка была абсолютно атеистически вымуштрована всем советским строем, но это осталось вот где-то вот на уровне слов, на уровне каких-то образов, которые никуда не могли исчезнуть, несмотря на все усилия советской власти, которая несколько поколений вытравляла буквально дустом из сознания народа всякое упоминание о Боге. А вот никак.
А вот никак.
Не получается.
Да, но это, знаете, тоже один из способов свидетельствования другим о том Боге, которого ты знаешь. Можно знать такого Бога, который только причиняет тебе скорби и страдания. Вот он сидит там где-то в облачках и думает, как же тебе сделать побольнее, чтобы ты там, чтобы тебя встрясти. Кстати, интересно. Вы помните одно из пророческих чтений, которые начинают неделю, первую седмицу Великого Поста? Он так и говорит: «Во что вас бить еще, продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ног до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена», и так далее, так далее, так далее. И говорит дальше пророк Исаия: «И если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом употребились бы Гоморре». То есть вообще было бы все плохо. «Слушайте слово Господне, князья Содомские, внимайте закону Бога нашего, народ, к чему мне множество жертв ваших?» И дальше он говорит о том, какой должен быть пост. Все изменитесь, переменится все. Оставьте злые дела, прекратите делать всякую неправду. Вот с этого, кстати, начинается наставление в Великий пост. Человек, до человека очень трудно иногда достучаться. И Богу не нужно, он не жаждет этого насилия по отношению к человеку. Вот он восклицает не для того, чтобы упиваться тем, что вот так вот он делает по отношению к человеку. Это крик сострадания человеку. «Что с вами происходит, люди? Остановитесь! Ну, посмотрите на себя, все в язвах, все в прокажении каком. Что еще нужно вам для того, чтобы вы вернулись к жизни?» Вот это не окрик на человека, это просто крик, ну, если возьмем в кавычках, отчаяния, но такой какой-то попытки, последней попытки донести надежду в этом отчаянии Бога. Вот про что я чувствую, когда я слышу: «Господь посетил».
Мне кажется, что беда в том, может, я ошибаюсь, но если посмотреть на историю, и давнюю, и совсем недавнюю, то где-то, наверное, до середины XX века, я думаю, что практически во всех странах мира большинство людей жило трудно. Технический прогресс сыграл очень злую шутку, мне кажется, в том смысле, что несколько десятилетий в большой части мира люди стали жить настолько комфортно, и с каждым десятилетием все комфортнее и комфортнее, что они просто отучились от необходимости ежедневно преодолевать какие бы то ни было трудности. По крайней мере, последние вот пара десятилетий, когда во многих странах мира население все больше скапливается в каких-то агломерациях, в каких-то огромных городских массивах и начинает жить какой-то вымороченной жизнью, включенной в компьютерную реальность, в какой-то придуманный быт, не связанный ни с чем природным. Ну, то есть все дальше и дальше. Мы все уходим в какую-то подарочную коробку, в которой, вот как в кукольном доме, мы находим себе удобное место. И как только мы чуть-чуть чувствуем дуновение нормального свежего ветра, мы в растерянности, потому что мы забыли, что жить можно не в этом кукольном доме, а можно жить просто вот в реальности. И поэтому все эти испытания приводят нас в такое состояние обескураженности. То есть мы теряем кураж. Мы абсолютно не понимаем, как с этим бороться.
«Где сердце ваше, там и вы будете». И если говорить о знаете, таком залипании человека я бы сказал, в зоне сверхкомфорта, и ощущение того, что этот сверхкомфорт вечен, а оказывается в какой-то момент, что это вмиг может быть разрушено, и не по воле только Божьей, кстати. Для человека наступает трагедия бессмысленности его существования. Опять же, сердце его в том, что сейчас претерпело разрушение. И поэтому говорится в Писании о том, что сердце человека может, ну, извините за такое там выражение, перевожу на русский, ожирнеть, заплыть жиром. Сколько такого в нашей сейчас реальности? Человек, заплывший жиром интеллектуально, сердце, покрывшееся вот этим всем, да и, собственно говоря, физическое состояние человека, да, в гиподинамии находящегося, оно тучнеет. И, опять же, такой странный вопрос, все ли равно ли Богу на все это? Готов ли он с этим смириться? Готов ли он оставить в этом состоянии, ну, такого умирания в жире комфорта? Все равно ли Богу на человека? Я уверен, что нет. Именно поэтому он и побуждает человека двигаться, и побуждает человека сбрасывать себе эти лишние жиры для того, чтобы окончательно не погибнуть. По поводу посещения. Я тут вспомнил еще одно такое интересное место из Священного Писания. Помните, Господь приходит в землю Гадаринскую? Он посетил пастухов свиного стада. Но он посетил этого человека, который страдал, будучи одержим легионом этим бесовским. И это реальность посещения для вот этих двух, ну, как бы, групп людей, так скажем, для бывшего бесноватого, который стал свободным, который захотел идти за Христом, и для торговцев, для пастухов, фермеров, свинины, так скажем, они потеряли все свое утешение, надежду, все свое свинство они потеряли, и для них это трагедия. Я вижу, когда люди теряют свое собственное свинство, и это причиняет просто дичайшую боль. Поэтому и тогда говорили: «Выйди из пределов наших». И сейчас говорят: «Да что ж такое, Бог нас посетил».
Вот есть еще один аспект той проблематики, о которой мы говорим. Есть необходимость человеку как-то вот понять, где здесь Бог, почему такое происходит, и как это согласовать с его милостью, благостью и его любовью. Но одновременно есть внутренний мир, в котором мы часто реагируем на испытания унынием. Вот вспоминается этот знаменитый анекдот, когда говорит человек духовнику: вот у меня уныние, уныние, уныние. Духовник отвечает: ну, знаете, уныние – это монашеское, у вас просто депрессия. Но, тем не менее, и текущие события, которые нас сейчас окружают, многих вот из нас, тех, кто, чья жизнь по-прежнему протекает в безопасных, комфортных условиях, чувствуя на себе давление всего, информации, мыслей разных, вот человек впадает в уныние, и это может быть вполне вот та страсть, о которой святые отцы пишут, когда вот уже ничего не хочется делать, хочется просто забиться в угол и лежать головой, носом к стенке и так далее. Это такая вот страсть, о которой нам рассказывают святые отцы. Что с этим делать?
Прежде всего, ныне это осознание, четкая мысль о том, что все безнадежно, и Бог мне не помощник. Все плохо, все болит, ничего не помогает, и Бог вообще. Наверное, иногда проще сказать о том, что наступает состояние сумрака духа, из которого человек не видит вокруг себя ничего. Я вот признаюсь откровенно, нескольких из своих знакомых, вот глядя на все эти обстоятельства, увидел в состоянии реального сумрака духа, которых привел в дичайшее паническое состояние. Им ничего не угрожало, ничего с ними дурного не происходило. Вот эта внутренняя катастрофа, внутренняя темноты, и я не знаю, что это такое, депрессия, не депрессия, уныние, не уныние, она взвинтила их в такое действительно психопатическое состояние, что вынуждены были куда-то бежать, куда бежать, зачем бежать. И только потом, как-то так остановившись, люди понимали: Боже, а деньги-то потрачены на вот эти вот все перемещения, и что? А что поменялось-то? Ничего не поменялось. Это невозможно осознать. Я думаю, что Я думаю, что самое важное быть таким человеком просто хотя бы в молитве. Да, так получилось с одним моим товарищем, его просто накрыла вся эта история. И он очень болезненно все переживал. Действительно, ему плохо, ему страшно стало и так далее, и так далее. И он оказался в Петербурге вдруг. Это такой импульсивный был жест. Не особо воцерковленный, но верующий в Бога. И он меня спросил, где здесь есть какая-то чудотворная икона? Я говорю, в Петербурге много всего замечательного. Но честно, сердце легло. Поезжай на Смоленское кладбище, там покоятся мощи Ксении Петербургской. А он, да, я сейчас приеду, ну, давай так, я буду там молиться. А как молиться? Ну, говорю, как можешь, своими словами от сердца, вот что твое сердце говорит в этот момент. Но ты, пожалуйста, он мне говорит, ну, ты там у себя тоже молись. И он мне прислал смс, я на месте.
Начинаем.
Да, я открыл молитвослов, какой-то там набор был молитвословий к Святой Блаженной. А он там у себя. И он мне пишет, я не понял, что произошло, но меня отпустило. Какой-то свет, мир и покой. Ну и слава Богу, было солнечно на улице, я порадовался, и в Петербурге было солнце в этот момент. А, другое дело, что не так долго, ненадолго его хватило, но тем не менее, мне кажется, все вещи эти очень духовные. Очень духовные. Конечно, можно там испытывать физиологическую депрессию, еще какие-то вещи, ну, вызванные объективными обстоятельствами. Но вот способность выйти из этого иногда лежит только в плоскости духовной. Молитвы, поддержки человека. Просто сопереживание бытия вместе, сопереживание с человеком в молитве и в каком-то добром присутствии с ним.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения синодального отдела религиозного образования и катехизации, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Отец Геннадий, вот когда-то на заре моей церковной жизни одна очень такая церковная верующая женщина мне сказала фразу, заставившую меня тогда сильно задуматься, потому что мне она очень не понравилась, эта фраза тогда. Она сказала, ты знаешь, ведь каждый верующий должен пройти весь тот путь, который прошел Христос. И у каждого непременно будет своя Голгофа. Я помню, что меня это сильно как-то резануло, мне очень не понравилась такая перспектива, но чем больше я живу, тем больше я понимаю, что она имела в виду. Но вот так ли это непреложно? И слова Христа о том, что чашу, которую я пью, вы будете пить, а вот сесть по правую или по левую сторону от меня не зависит. Вот тут 10 раз подумаешь.
Я вас слушал, конечно, хотел спросить, а как вы сейчас это слышите, фразу?
Это, наверное, слишком такой интимный разговор. Ну, просто оглядываясь на какой-то достаточный отрезок жизни уже прожитый, я понимаю, даже, может быть, не исходя из собственного опыта, сколько проводив всех своих близких уже в мир иной и присутствовав вот при этих проводах очень близко, я, наверное, что-то начинаю понимать про ту Голгофу, про которую она говорила.
Знаете, все равно та жертва Христа, которая открылась на кресте, его победа любви над смертью в восхождении на голгофские страдания, мы не сможем никогда, не то чтобы понести, мы никогда не сможем их ни умом, ни сердцем, ничем осознать во всем объеме. Так, где-то к чему-то прикоснувшись, увидев на какой-то поверхности более-менее нам доступной. Другое дело, что мы не можем войти в воскресение, не умерев для жизни сей, для жизни мира сего. Именно в этом смысле для нас так очень значимым является фактом погружения человека в крещенской купели. То есть когда совершается таинство крещения, вхождение в жизнь новую, в жизнь церкви. Человек умирает для жизни той и воскресает для жизни новой. И в этом смысле, будучи непричастными ко греху, мы начинаем жить так, как говорит апостол Павел, «Все живу не я, но живет во мне Христос». Это такие прям правильные, очень правильные слова. А как это прожить, как эти слова прожить в этой реальности здешнего мира? Как отказаться от собственного «я», когда хочется настоять на своем? Как следовать закону Божию, когда вокруг тебя все говорят, ты что, сумасшедший, что ли? Ты что, сумасшедший, что ли? Ты что значит не воруй? Что значит не будем участвовать в откатных схемах? Что значит не прелюбодействуй? Что значит не завидуй? Что значит, ну ты что, с ума посходил, что ли? Ну, там все это хорошо, но мир-то про другое сейчас. Поэтому не занимайся тут ерундой, святоша нашелся. Вот как следовать этому? Не говоря про заповеди ветхозаветные, а говоря про то, чтобы любить врагов. Ух ты, ничего себе. Пойди тут, сейчас особенно такой, может быть, важный момент. Обратить на свое сердце в том, чтобы ни грамма ненависти в нем не возникло. А как от этого избежать? И вот человек в этом смысле, глядя на все происходящее вокруг и внутри самого себя, может зайти на собственную Голгофу в том, чтобы распяться для мира сего, не быть руководимым всеми похотями, сластями здешнего мира. Когда речь идет о том, что мы теряем близких или дальних, и что-то от нас отнимается, поверьте, это не Голгофа. Это не Голгофа. Голгофа начинается тогда, когда человек начинает распинать собственный грех на этом кресте. Когда он доверяет больше Христу, а не мотивам мира здешнего. Не даже сиюминутной правильностью, справедливостью, рациональностью, здравостью, все это беру в кавычках, а тем, что говорит Христос. И как только начинается такой спред, разница, расстояние, замечаемое между миром всем, к чему он тянет, в обыденной моей жизни и реальностью Евангелия, человек оказывается вот растянутым на этом кресте.
Вы знаете, мне кажется, что если немножко приземлить, что ли, это рассуждение, вот это расстояние между песней, которую мы пели в детском саду, про комсомольское прощание. «А тебе, товарищ мой, я желаю всей душой, если смерти, то мгновенной, если раны, небольшой». Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Тем, что мы слышим в покаянном каноне преподобного Андрея Крицкого, «Токмо дашь мне, Господи, прежде конца покаяния». То есть это вот две экстремы. То, о чем мечтает очень много людей, независимо от их веры или неверия, мгновенной смерти, то есть смерти, которую ты не успеешь осознать. Существует ли такая, никто не знает, потому что те, кто ушел,
ученые говорят, что нет.
Те, кто ушел, не могут сообщить то, что им открылось. Вот. Но это некоторое такое упование очень большого количества людей. И в то же время нужно как-то осознать, еще пока ты жив и здоров относительно хотя бы, что вообще-то самое страшное не это, а самое страшное — умереть без покаяния.
Именно поэтому, кстати, с христианской точки зрения, внезапная смерть прям крайне нежелательная история, потому что ты не успеешь покаяться.
Но у нас же есть специально мясопустная родительская суббота, когда мы вспоминаем как раз всех, кто нечаянную смертью умер, будь то в путешествии или там на войне, или как-то еще. Но это такое попечение всей церкви, чтобы
они... Всё, да, но на это не надо рассчитывать. Сюда, но на это не надо рассчитывать. Ах, я буду жить, а за меня церковь помолится. А я там буду то-то, 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 меня отмолят, как некоторые люди предъявляют нам, верующим. А что же вы там нагрешите, поубиваете, наделаете зла, а потом что, в батюшки придете, все расскажете, покаетесь, и все на этом, что ли? Ну, ничего себе христианство. Это просто непонимание, что такое покаяние. Непонимание того, что для человека, христианина, важно не просто сказать, что вот это плохо, и даже сказать, что я не хочу с этим иметь вообще ничего больше общего. Но и еще не просто там скользить по этой поверхности греха, а наоборот быть с Богом, который греху не причастен совершенно. Поэтому этот выбор, ну да, когда-то там за меня церковь помолится, в том числе и в родительскую субботу, или быть сейчас со Христом. Ведь на самом-то деле эта дилемма, этот выбор проходит по тому самому простому вопросу. А сейчас ты хочешь быть с Богом? А сейчас ты хочешь быть с Господом Иисусом Христом? Вернее так, Он для тебя Господь, Он для тебя Бог, а вообще кто для тебя Иисус Христос? Сначала с этого начнем разговор, а потом хочешь ли ты быть с Ним? И если Он для тебя важен, Он для тебя ценен, Он тебе любим, хочешь ли ты жить с Ним? И может так получиться, что оглянешься назад, а ты уже вроде как испустил дух свой, а жизнь эту прожил не вместе со Христом, который стоит перед тобой и воспринимает дух твой в руки свои. Выбор, с кем ты хочешь прожить жизнь. И почему я должен этот выбор откладывать на последний вздох?
Вы знаете, я думаю, что в жизни каждого из нас больше, чем любые рассуждения и даже собственные размышления, большую роль играет конкретный человеческий пример. Я просто слушаю вас и вспоминаю одну удивительную встречу, случившуюся еще в 80-е годы. В Новом Афоне тогда была турбаза, и из старых монастырских строений был какой-то такой барак, сарай, по-видимому, там был то ли хлев, то ли что-то такое, то ли конюшня когда-то, в те времена, когда монастырь строился. И вот женщина, у которой я в отпуск жила, она из прихода гудаутовского, она меня повела познакомить с двумя удивительными монахинями в миру, тайными монахинями, еще в 20-е годы, спасаясь от голода, они туда девчонками пришли, познакомились с еще жившими тогда уже при закрытом монастыре монахами новоафонскими, потом от одного из них принявшими постриг. Они были, ну, как в партизанском отряде, связными, то есть они носили еду и все, что необходимо, тем отшельникам, которые спасались на горах, знали тайные тропы. Нужно представить себе, что это за жизнь была, это 20 век, это сталинские репрессии, это война, это все, что было после, это и хрущевские репрессии, это все вот это вот какой-то клубок постоянных притеснений, и на старости лет они жили вот в этом лишенном всякого представления о человеческих удобствах хлеву. Удивительно, одна из них к тому моменту, когда я туда попала, уже несколько лет была прикована к кровати. У нее была какая-то там травма позвоночника. В общем, она все время испытывала боль и поднимала себя привязанным за спинку кровати полотенцем. Мы пришли навестить больную. Мы провели с ней где-то часа полтора-два. И было такое ощущение, что нас пригласили на праздник, а вот сейчас елка закончилась, и надо уходить. То есть этот человек излучал столько любви, столько радости, и столько вот просто через край лилась жизнь из нее, что вот я до сих пор, прошла целая жизнь моя, я до сих пор помню это ощущение. Я к тому, что, чтобы что-то понять, наверное, мало разговоров, надо еще с чем-то соприкоснуться в жизни. Но как это дастся, если ты все время находишься в каком-то замкнутом пространстве своих еженедельных, ежедневных забот, и за этим ты уже ничего не видишь? Что-то должно тебя вышибить оттуда. Вот, может быть, эти испытания для того, чтобы тебя из этого колеса, в котором ты как белка вращаешься, выбить на какое-то время, чтобы ты хоть что-то увидел еще, кроме этого. Или я ошибаюсь?
Я с вами согласен. Ну, во-первых, я согласен, мое сердце согласно с этим опытом переживания встречи с такими удивительными людьми. И то, что я слышал от разных людей о встрече с какими-то действительно духоносными и монахинями, и просто людьми в миру, и теми, кого сейчас называют старцами, вот такое же переживание, такой же опыт. И что касается этой самой встряски. Ведь эта встряска для того, чтобы, ну, может быть, действительно, как в последнюю минуту уже как последний шанс попытаться пробудить человека, засыпающего в том самом сугробе, и погибающего на самом-то деле. Это последняя попытка, может быть, не дать человеку потерять сознание и потерять вообще как таковую жизнь. И иногда эта встряска кому-то очень не нравится. И наверное, может быть... Наверное, нет и смысла доводить в свою жизнь до того, чтобы была необходимость в такой стряске. Но тут удивительно еще есть парадокс. Говоря о болезнях, которые как бы Бог кому-то там посылает, определенно это встряска, конечно. Человек читает свой диагноз неизлечимой болезни, это для него потрясение очень серьезное. Удивительно, что многие святые, многие люди действительно духоносные просили у Бога болезнь, чтобы по-настоящему увидеть себя вот в такой кризисной ситуации. Это как такой предел поста на самом-то деле для человека, из которого он выходит как из огня, совершенно как вот золото, да, там на огне держит так, чтобы очистился этот слиток от всяких примесей, и это было только вот это сияющий металл. Наверное, через такой человек действительно духовный проходит и становится таким сиянием света. Для другого человека, может быть, эта мера огня, она может быть и неподъемной, и он живет просто обычной, но порядочной жизнью, стараясь не делать зло другому человеку, стараясь как-то руководствоваться Словом Божьим. И, может быть, для него этого достаточно. И как-то мы видим, что многие люди проходят этот свой жизненный путь без каких-то глобальных катаклизмов и вполне себе достойны. Мне кажется, очень важно здесь не позволить себе скатиться в конечный суд. И духоносных старцев и тех безбожных каких-то безбожников, которые вообще из чадия ада и там прочее, чтобы не выносить суд об их конечной участи. Это Божье. Но, взирая на тех, кто прошел этот путь, поминайте наставников ваших, да, помните, как это у апостола. Для нас этот самый опыт, что можно жить в мире сем иначе, чем диктует мир сей, мир зла.
Ну и потом, наверное, все-таки иногда происходит что-то, что не зависит от личной воли какого бы то ни было человека. Ну, я не знаю, стихийное бедствие или историческое бедствие, слово да. Катастрофа. Вот 20-й, ну, да. Вот 20-й век истории России. Жили люди, не тужили.
Да, каждый век такой.
Потом вдруг раз... И все исчезло.
Да.
И полный кошмар на пепелище, нужно что-то новое, надо себя найти и еще что-то на этом пепелище построить. Только более-менее что-то построили, раз – Отечественная война опять. И вот это вот несколько раз за 20 век, и закончилось это 91-м годом, я думаю, что наши молодые радиослушатели вряд ли в состоянии представить себе, что это было для людей, которым тогда было вот где-то в районе пенсии. Да. То есть они... Дело не в том, что они потеряли там материальные какие-то ценности или еще что-то. Сломался мир. Так же, как в 1917 году для тех поколений сломался мир, вот все исчезло, все ориентиры во времени и в пространстве. А они были уже в преклонном возрасте, и строить еще раз что-то заново – это было невыносимое испытание для многих из них. Я думаю, что, наверное, это как раз и есть Божье посещение, потому что если исходить из того, чтобы ты не собирал себе сокровища на земле, как написано в Евангелии, вот иногда такая наглядная демонстрация, что бывает с сокровищем на земле, причем не персональным твоим, а вообще на уровне всего социума.
Знаете, тут очень важный, мне кажется, момент есть в том, что Господь не дает нам заповедь «а то я у вас отберу», а он предупреждает о том, что бывает не по его воле даже, а по воле злых людей, например. Ну, решили обнулить нашу экономику в какой-то момент эффективные менеджеры, допустим, да, или это известная борьба противостояния двух империй, советской и империи звездно-полосатого флага в то время, да, это холодная война. И она же была все равно так или иначе на поражение. И оно случилось, вот так случилось, как оно случилось. И люди претерпели эту катастрофу. И Господь нас предупреждает, Он не оставляет нас в неведении. Он говорит, имейте в виду, это может в любой момент пойти прахом. Все может кончиться. Не ставьте на это ставку своей жизни. Не зацикливайтесь на этом. Не думайте, что все вот в этом мире постоянно. И вы это с собой заберете в вечности. Не в том смысле, что я приду, вас это все отберу, и я вас тут вот прям будет лучше вам быть нищими и так далее. Нет, Господь так не говорит, но Он нас предупреждает, чтобы наше сердце не утонуло в этом, в мире всем, не на этом было сконцентрировано, а оно было полно другими сокровищами, которые действительно человек единственное, что и сможет забрать с собой, и жить с чем, и на что опираться, и когда вокруг тебя рвутся снаряды, иметь это ощущение, что Бог, Господь, пастырь мой, ничего не убоюсь.
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. У нас в гостях, я напомню, был иеромонах Геннадий Войтишко, руководитель сектора приходского просвещения Синодального отдела религиозного образования и катехизации. В студии была моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».